Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лауреат премии губернатора Иркутской области. На ее счету более полусотни выставок, от городских и региональных до российских и международных. За рубежом она выставлялась во Вьетнаме, Монголии, Корее, в России, в Москве, Новосибирске, Красноярске, а также в музеях, галереях и выставочных залах Иркутска и Иркутской области. Добрый день, Маргарита Геннадьевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня я пригласила вас в студию городского радиоканала, чтобы поговорить о выставке «Метры», которая совсем недавно открылась в одном из отделов нашего музея, галереи сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23-25. Выставка открылась 11 мая и уже привлекла большое внимание посетителей. И это не случайно. В первую очередь привлекают громкие имена иркутских метров. В толковом словаре Ожегова приводится следующая трактовка этого слова. Метр – учитель, наставник, деятель искусства или науки, почитаемый авторитет среди своих учеников, своего окружения, частного при обращении или упоминании. 2023 год объявлен годом педагога и наставника, поэтому не случайно появление на афише нашего музея именно вот такой выставки с таким замечательным названием. Первый вопрос к вам. Педагог и наставник. Вот есть разница?
Разница, конечно же, есть. С одной стороны, с другой стороны, ее может не быть. Ну, давайте разберемся сначала, что такое педагог. Педагог – это человек, который является тем, кто вещает какую-то информацию, кто играет какую-то конкретную роль, кто обучает определенное количество часов, и после этого собирается и уходит домой. Вот это педагог. Наставник же – это человек, который в процессе общения со своим учеников выдает такую информацию, которая является основополагающей для дальнейшего развития этого ученика и закрепляется в его личности, в его уме на всю оставшуюся жизнь. То есть это какие-то очень важные моменты для развития личности, которые полностью влияют на рост и развитие в течение всей жизни. Тогда как педагог определяет лишь какую-то тему, текущую по учебному плану, в каком-то общем учебном плане. А с другой стороны, педагог и наставник могут объединяться в нечто единое, как, например, исторически сложилось, что в Иркутском областном художественном колледже, ранее училище, педагоги как раз и являются теми наставниками, которые взращивают будущих художников. То есть они своей личностью влияют на склад ума, на размышления своих учеников, и таким образом появляются новые художники.
А вот какое качество, на ваш взгляд, является самым важным в педагоге и в наставнике?
В педагоге прежде всего является профессионализм, некая экспертность в своем деле, точное понимание, как научить. То есть педагог должен обладать методической базой и пониманием психологии человека, пониманием того, как в определенную личность вложить конкретную информацию, так, чтобы произошло усвоение этой информации. Наставник, прежде всего, должен обладать огромным сердцем, щедростью, добротой, каким-то высоким, наверное, духовным развитием, пониманием своей миссии, пониманием общей миссии человечества, пониманием миссии художника, если мы говорим об изобразительном искусстве. То есть это прежде всего человек одухотворенный, для которого профессия является, ну, некой миссией в жизни, мне кажется, так.
Но вот на выставке «Метры» представлены произведения из коллекции нашего художественного музея. Это произведения выдающихся мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, которые отдали немалую часть своей жизни именно преподавательской деятельности. Ну, здесь можно увидеть известные работы преподавателей учебных заведений Иркутска, ведущих подготовку художников при ангаре Иркутского художественного училища, основанного еще Иваном Лавровичем Копыловым, чье имя и носит колледж, Иркутского национального исследовательского технического университета, но мы говорим о кафедре монументально-декоративной живописи, организованной в 1994 году Виталием Георгиевичем Смагиным, Иркутского государственного университета, кафедра изобразительного искусства и методики, открытая в 2001 году Александром Сергеевичем Шипицыным. Выставка включает произведения народных художников России Анатолия Алексеева, Бориса Бычкова, Виталия Смагина, Сергея Элояна, заслуженных художников Александра Шипицына, Сергея Казанцева, Владимира Кузьмина, а также работы таких известных мастеров, как Иван Копылов, Борис Лебединский, Аркадий Вычугжанин, Людмила Назарова и многих других. Ну вот еще один вопрос. Каких авторов вот из всей этой выставки вы бы выделили для себя? И почему?
Спасибо, Ирина Ивановна, за такой достаточно ответственный вопрос, вернее, требующий ответственного ответа. Ну, мне кажется, логичным было бы вначале выделить Бориса Ивановича Лебединского, потому что это основоположник вообще иркутской графики, и величина его, она распространяется не только на Приангарье, и не только даже на Восточную Сибирь, а на всю Россию. Это действительно знаковый художник, и нам повезло, что он приезжал дважды в Иркутск, и мы теперь считаем его нашим земляком. Хотя по своему рождению он таковым не является. И его графика обладает теми качествами, которые я чуть позже перечислю, которые распространяются на, в основном, всех художников, которые присутствуют на этой выставке. Живопись Бориса Ивановича невероятно чиста по своим цветам. Графика невероятно филигранна, то есть это такая утонченность во всем. И что определяет его творчество? Ну, прежде всего, это Сибирь, это наш сибирский регион. И через эту призму можно посмотреть на многих художников, работы чьих присутствуют на выставке, и мы можем определить тоже сибирское направление. Это, прежде всего, педагог, ведь он тоже являлся педагогом в свое время. И все художники, присутствующие на выставке, тоже являются педагогами. Это любовь, любовь к своему краю, любовь к своей профессии. Это тоже можно распространить на всех художников, присутствующих там. Это величайшая ответственность перед зрителем. Это такое пристрастие к реализму. И вот как раз, если через все вот эти перечисленные понятия посмотреть на выставку, то можно увидеть, вот в моем сознании это неожиданно подсвечивает, то есть на какие-то имена это спокойно укладывается ровно, вот все эти понятия, а какие это подсвечивает под каким-то определенным углом, то есть выявляет каких-то определенных художников. Я бы смело позволила себе назвать этих художников художниками-символистами. И к ним можно отнести Алексея Петровича Жибинова, Виталия Георгиевича Смагина, Андрея Ивановича Юшкова, Галину Евгеньевну Новикову, Сергея Нориковича Элояна. Эти художники и их работы, они немножечко идут вразрез с реализмом. Если говорить, что реализм – это знаковое направление в творчестве Лебединского, то эти художники уходят в некое такое свое, индивидуальное, очень яркое направление.
Хорошо, ну вот вы выпускница Иркутского художественного училища. Какие переломные моменты привнесли в сознание или мировоззрение ваши педагоги в училище?
Очень интересный вопрос. Я бы назвала двух своих главных ведущих преподавателей по композиции. Это Владимир Николаевич Бешенов, и по рисунку и живописи это Николай Михайлович Морозов. О Николае Михайловиче Морозове. Кстати говоря, он незримо присутствовал на выставке, как и Владимир Николаевич Бешенов. На выставке шла презентация, и по распоряжению Натальи Сергеевны эти художники тоже...
Директора художественного музея,
да. Эти художники являются знаковыми для Иркутского художественного училища. И поэтому, несмотря на то, что их работ нет в фондах музея, тем не менее, они там незримо присутствовали. И когда, отвечая на ваш вопрос, когда молодой человек или девушка поступает в Иркутское художественное училище, с ними происходят внутренние огромные метаморфозы. Я это знаю по себе, Ну, я скажу про какие-то вот такие основные. Например, все мы понимаем, что изобразительное искусство предполагает рассматривание чего-то изобразительного, конкретно того, что написал или нарисовал художник. Николай Михайлович, да, говорил, смотри на то, что находится между изображением. Мы переворачивали холсты и смотрели, что получалось между изображениями, и соответствует ли это направление каких-то пятен или характер силуэта этих пятен тому, что мы пишем. И если нет соответствия пластического того, что этой пустоты, этого фона между изображением, значит, что-то в нашей работе не так, значит, мы должны поправить, и поправить именно силуэтные характеристики изображения, чтобы то, что находится между изображением, то есть пустота, тоже являлось изображением и тоже влияло, усиливало композицию. Это первое, что переворачивает полностью сознание. Но представьте себе, вы, рассматривая предмет, смотрите на пустоту, образованную вокруг него. Это совершенно иной взгляд на вещи. Очень важным моментом, вообще, Николай Михайлович, он был... Вот на его языке всегда было слово «космос», «психология». То есть он вот таким вот был, каким-то таким вот немножко эзотерическим. И он говорил о том, что... А что такое вообще иерархия элементов композиции? Что такое главное, как его выделять? Что такое вторичный фон? И что такое вообще фон в любой работе? Он говорил, что зритель вообще не видит никогда фона. Что фон является важным только для художника. И за счет фона художник может выстраивать эмоциональное состояние своей работы. Когда мы писали натюрморты, то решение фона и того, что я сказала про вот эти вот силуэтные характеристики, являлось очень важным. И мы закладывали в обычный учебный натюрморт нечто сверх того, что мы видим. Некое свое ощущение. Он всегда просил проговаривать, что мы чувствуем по отношению к натюрморту. Он описывал этот натюрморт как на некий живой организм, у которого есть своя характеристика. Вот, допустим, подсолнух. Он какой? Этот радостный стремится вверх, а этот паник. И это нужно тоже передать, что этот радостный, этот паник какими-то, ну, такими изобразительными именно приемами. Вот это очень важные моменты, которые я запомнила на всю жизнь, что когда я рисую, нужно вот на это обращать внимание и вот на это. И Владимир Николаевич, очень он, во-первых, выпускник Снежской студии, и для таких выпускников, как он, очень важным был момент световедения, потому что там, в Снежской студии, световедение вообще было культом, и они выстраивали круг Йогана Итана, представителя как раз школы Баухаус, а именно из Баухаус черпала Снежская студия свою информацию для обучения. И он всегда говорил, что цвет – это живой организм. И очень интересно приводил эксперименты. Допустим, он брал какой-то зеленый предмет и рядом ставил серый цвет. Ну, допустим, какая-то закрашенная поверхность. И зеленый предмет подсвечивал серый цвет немножечко красноватым оттенком. Потом он менял красный предмет на зеленый, и удивительно, серый цвет менялся на немножечко противоположный. То есть он показывал нам, что цвет – это настолько живой, импульсивный элемент нашего мира, что он меняется от того, что рядом меняется цвет предмета. Это для меня было просто потрясение. И второе, что я вынесла из мировоззрения этого человека, этого художника, этого педагога, что очень важно понимать, что такое каркас любого предмета, любой вещи. До какой-то степени можно менять силуэтные характеристики любого предмета. Его можно сглаживать или, наоборот, обострять. Можно менять силуэтные характеристики. Но до какого-то момента, пока ты не затрагиваешь сам каркас. Если ты вдруг тронул каркас и что-то изменил в нем, то вещь становится неузнаваемая. И вот эти моменты, понимание этих моментов научает выстраивание своего стиля, своих стилистических особенностей, понимание, что с вещью можно работать, что ее можно немножечко видоизменять, и что у этого есть мера. И ты, как художник, работаешь вот от того момента, когда ты не можешь тронуть каркас, чтобы предмет еще был узнаваемый, до того момента, пока он еще узнаваемый и несет свою функцию. И ты играешь с этой формой, с этим силуэтом, это называется стилизация, и ты применяешь эту стилизацию к своему стилю. стремились к своему творчеству именно через стилизацию, через понимание вот этих вещей, и возникает свой стиль в искусстве, как раз вот у тех художников, которых я перечислила, это Смагин Виталий Георгиевич, Юшков Андрей Иванович, это Галина Евгеньевна Новикова, Сергей Новикович Лоян, и это Жибинов Алексей Петрович, удивительный художник, который единственный из всех художников учился у Филонова, у Павла Филонова, в его студии в Санкт-Петербурге.
Да, мы говорили о нем. Вы знаете, я сейчас слушаю вас, думаю, господи, как же вам повезло, вот и вам, и вашим друзьям, которые учились вместе с вами в училище, что такие педагоги у вас были, да, которые открывали для вас совершенно, ну, на мой взгляд, непостижимые вещи.
Другие измерения.
Абсолютно, да,
да.
И вот еще один вопрос. Ну, а вот какие профессиональные или человеческие качества художников, о которых мы сегодня говорим, и которые представлены на нашей выставке, вот вы считаете наиболее важными?
Вы знаете, вот когда я пришла на выставку, зашла в зал и вот чуть-чуть прошлась, первое, что я почувствовала, это ощущение тишины. Я не знаю, чувствовали ли это другие люди, для меня это оказалось очень ярким. И вот это ощущение тишины является вообще неким таким духовным понятием на самом деле. От чего оно происходит? Оно, на мой взгляд, конечно же, я вот говорю, что я говорю только от своего лица, мнение выражаю. На мой взгляд, оно происходит от того, я отвечаю на ваш вопрос, что художник, погружаясь в профессию, поднимается внутри себя, как вот парадокс, погружаясь в профессию, к сожалению, поднимается внутри себя на какие-то новые духовные ступени. И когда человек достигает определенного мастерства или, скажем, вершины этого мастерства, углубившись вот предельно, насколько это возможно, это значит, что в этот же момент он достигает и вершин некого своего духа личности. И вот эта вот вершина духа личности, она влияет как тишина на зрителя. Тишина, как она влияет на зрителя, вопрос. Когда зритель подходит к произведению, от него внезапно уходит все, с чем он пришел. Его быт, его жизнь, его проблемы. Вот все, что, в чем он пришел, это при одном взгляде на картину уходит, и тишина поглощает его. И в тишине он получает инсайты от этого художника именно духовные. Поэтому вот эта вот тишина, исходящая от произведения великих художников, если вы даже в музей зайдете, я уже сейчас не про это говорю, а про вот эти шедевры музейные, то очень тихо в музее. И просят смотрители, соблюдайте тишину. Это неспроста, чтобы не нарушать вот эту духовную тишину, исходящую из произведения. Поэтому мне кажется, что несмотря на то, что современный мир требует неких новых современных экспериментов, каких-то ярких цветов, каких-то необычностей, какого-то крика, с одной стороны, все же истинное величие, оно все-таки приходит через тишину и наблюдается через тишину. И если тишина, вот это вот величие духовное, есть в мастере, то тишина важна при просмотре, она исходит от произведений. Поэтому, насколько я ответила на ваш вопрос, но это как раз для меня лично критерий, по которому видно мастера с большой буквы. Не нечто такое крикливо-эффектное, а вот именно глубокое и тихое, спокойное, в своих переживаниях возвышенное.
Вот я сейчас хочу немножко отвлечься от выставки и вспомнить наши с вами разговоры, когда мы пришли с нашим оператором Вадимом Алтуховым брать у вас интервью по поводу ночи музеев и ваших мероприятий, которые вы проводили. И вот вы рассказали очень интересные вещи в мастер-классе по арт-терапии. Да. Вот я вот сейчас вот так подумала и представила себе, действительно, ведь мы приходим вот из нашего мира очень возбужденные, да, иногда раздраженные, очень много негатива.
Обиженная злость.
Да. И вот, слушайте, какое-то совершенно потрясающее волшебство происходит вот в ходе вот этого мастер-класса по арт-терапии. Вот несколько слов, все-таки давайте еще нашим
радиослушателям расскажем. Хорошо,
да, потому
хорошо,
что то, что мы сейчас говорили о тишине, и вот мы же должны прийти к этому.
Прийти к этой тишине.
Вот от нашего мира, да, вот этого раздражающего нас.
Да, совершенно
вот как
верно.
Это сделать?
Вот как раз арт-терапия, она, конечно, очень широкая, но вот что именно мы делали на ночи музеев? Пришли просто люди, которых мы вообще не знали. И Вопрос первый. Скажите, вы испытывали раздражение, злобу, обиду, ну и так далее, да, вот перечисляем негативные качества. Ну, конечно, там были маленькие, большие, если вы заметили, там и мамы, и их дети, там семилетние, взрослые люди. Ну, конечно, а ты испытывала, спрашиваю маленькую девочку семилетнюю, ну, конечно, конечно. Ты помнишь, когда ты последний раз обижалась или злилась? Да, да, конечно, я помню. Вот ты можешь сейчас вот выразить на бумаге вот это вот свое состояние? Ну, оно будет какое-то такое вот клячно-малячное, хаотичное, какое-то некрасивое. Ну да, конечно, могу. И все совершенно спокойно начали портить бумагу вот этими такими грубыми каляками-маляками. И кто-то дольше, а кто-то не мог остановиться. Я удивилась, я никого не останавливала, но кто-то не мог остановиться. Это выходит и выходит, выходит и выходит. То есть это даже выйти не может из человека в течение там 3 минут. Настолько накоплено в нас негатива. И мы определились, что негативное, вот это все, что они выплескивают, мы назовем одним словом – плохое. Почему плохое? Потому что нам плохо в этот момент. И плохо людям, которые видят нас в этом состоянии. Нам всем плохо, поэтому это плохое. И что в противовес плохому идет хорошее? Это когда мы стараемся что-то улучшить, исправить. Когда мы добрые, когда мы безмятежные. Вот нет этого мятежа какого-то внутри, какого-то сопротивления. И следующей задачей являлось нарисовать просто любой цветок, пусть даже самый примитивный, ну, просто какой в голову придет, просто линии. Это второй этап. Третий этап нужно было в 2 цветах с мягким переходом, какими-то радужными позитивными цветами закрасить каляки-маляки за фоном, за фоном. Это нужно было сделать предельно качественно и старательно, чтобы каждый из присутствующих поставил себе 5 за то, как они закрасили фон. Сам себе искренне. Это было сделано, и осталось только то, что был прекрасный фон, состоящий из 2 радужных цветов, какой-то цветочек или там несколько цветочков нарисованных, но внутри цветочков были вот эти вот каляки-маляки еще видны, они были еще заметны. И у нас была договоренность с нашими посетителями о том, что с этого момента давайте пообещаем друг другу быть хорошими всю оставшуюся жизнь. И с этим именно пожеланием нужно предельно качественно, со всем старанием, которое в нас есть, закрасить вот эти каляки-маляки внутри цветочков. И вы видели, какие были прекрасные, качественно исполненные работы. Хотя сам сюжет примитивный, ну, какие-то там ромашки были, там, не знаю, элементарные цветочки. И люди ушли сияющими. Потому что так важно вот это старательное, позитивное качество, когда мы просто хорошие и испытываем хорошее. Почему мы хорошие? Потому что мы хорошее испытываем. Почему мы плохие? Потому что мы плохое, нам плохо от того, что мы испытываем.
А вот вы себя можете назвать мэтром для ваших учеников? Вот такой коварный вопрос.
Конечно. Мне легко ответить на этот вопрос. Могу.
Хорошо, но я думаю, что от ваших педагогов вы получали какие-то советы, которые помогли вам стать
конечно,
тем, кем вы есть.
Конечно.
А вот расскажите о самом лучшем совете ваших преподавателей.
Владимир Николаевич Бешнов говорил очень часто одну и ту же фразу. Вы должны быть преданы своей профессии, если хотите достичь в ней каких-то вершин, каких-то высот. Что такое преданность? Я взяла это как руководство на всю оставшуюся жизнь. Что такое для меня преданность своей профессии? Ну, прежде всего, я выбрала графику и вступала я в союз художника график. Я сказала себе, я буду предана графике. Хотя некоторые считают графику как некую первую ступень развития художника, а потом все обязательно должны писать на холстах. Но для меня это совершенно не так. И лично я для себя сказала, я буду графиком и развиваться как художник внутри этого вида искусства. Это первое, что я взяла для себя от своего преподавателя. Вот это наставление. Второе – это постоянное развитие. Не залипать, не зависать на том, что ты уже достиг, и всегда двигаться дальше. Я считаю, что полностью соответствую этому завету своего дорогого преподавателя. И вот это найденное лично у меня выражается в серии. Вот находится какой-то прием, новое выражение какой-то идеи, и график создает серию. 3, 4, 5 произведений на какую-то тему. И дальше можно идти в другое. Точно так же работала Галина Евгеньевна Новикова, она тоже работала серийно. Ее работы, они всегда были разные, и вот Владимир Николаевич еще говорил, что очень любит ходить на выставки. Галина Евгеньевна еще была жива, и я помню ее очень хорошо. Ради Новикова, потому что всегда не знаешь, что от нее ожидать. Вот это очень интересный такой момент. Я взяла его для себя на вооружение. Но третье, как бы ты ни устремлялся во что-то новое, ты должен удерживать свою суть, не изменять себе и удерживать, тем не менее, свой стиль. И как найти вот эту равновесную гармонию между тем, что ты всегда движешься вперед, ты никогда не изменяешь выбранному направлению, и в то же время ты удерживаешь свой стиль. Это для меня огромная задача на всю оставшуюся жизнь. И до этого эта задача мной двигала. И я ее получила от своего преподавателя.
Ну, еще один такой коварный вопрос. Без чего художник не сможет обойтись в своем творчестве?
Он не сможет обойтись без, опять же, преданности своему делу, без жертвенности. Допустим, на выставке представлены педагоги, но ведь они все мастера. Что значит педагог? Это значит, ты пришел, и весь день ты работаешь с другими людьми. А когда же вопрос писать свои шедевры? Это понимание, что ты должен работать в третью смену. Это понимание, что никогда не будет того момента, который будет удобен для того, чтобы ты раскрылся. Это всегда неудобство, это всегда противостояние жизни, это всегда вопреки чему-то. Это вот это качество, такой, знаете, трудоголизма, что ли, то есть это труд. Это не получается, ты трудишься, получается, ты трудишься. То есть ты постоянно отдаешься своей профессии, и ты не зависишь от тех взлетов, которые у тебя есть, и от тех наград, и от тех падений, которые у тебя есть. То есть это вот постоянно вот, это вот такое качество.
Ну вот хорошо, в свое время вы получили замечательные советы от ваших педагогов. А что бы вы пожелали своим ученикам? Какой совет вы бы им дали?
Я бы дала совет установить для себя наивысшую планку в профессии. И это будет вдохновение на всю жизнь творческую, наивысшую планку. То есть установить для себя то, во-первых, тематически, что бы вы хотели создать для себя знаковое и значительное. Это может быть какая-то тематика, или может быть какой-то сюжет, это может быть какое-то направление, это могут быть какие-то размышления в каком-то направлении. То есть установить для себя путь. Путь и направление – это то важное, что удерживает художника на плаву. Потому что если, вы знаете, есть такая фраза «без путы», да, вот «без путы», нет пути, то есть все, это ты разломан, ты теряешь направление, ты теряешь этот нюх творческий, ты не понимаешь, зачем ты что-то здесь делаешь в этом творчестве. Поэтому это самое главное, установить для себя и дойдя до этого, дай бог, если это случится при жизни, дойдя до этого, установить новый для себя рубеж, новые для себя высоты. Вот это самое главное, мне кажется.
Еще один вопрос. Как вы думаете, почему нашим радиослушателям, которые сейчас нас слушают, нужно непременно прийти на эту выставку? Вас что-то на ней удивило?
Меня удивило, ну, первое, как я уже сказала, это вот эта тишина, увидеть, услышать эту тишину, понять, о чем мы здесь сегодня говорим. Это первое. И второе, это разноплановость имен. Удивительный такой объединение, неожиданное объединение имен художников, неожиданное. Понять для себя, каким образом объединились эти люди. Ну, в чем-то может быть ожиданное, в чем-то неожиданное. И провести для себя характеристику каждого из художника, почему он мэтр. В чем вот это мастерство мэтр, ну, да, то есть мастер, да, в чем это мастерство проявилось. И еще хотелось бы сказать о тех людях, благодаря которым мы видим эти работы, и благодаря которым в какой-то момент времени у этих мастеров были взяты работы в музей. И теперь, благодаря тем людям, которые взяли эти работы, мы видим, и благодаря тем людям, которые выстроили этот проект, эту вообще идею воплотили в жизнь, понять, что это труженики такого тыла искусства, это искусствоведы, это работники музея и музеев, и отдать им тоже должное, что это их идея, это их проект, и благодаря их творческой мысли существуют фонды в музее и существуют эти картины, которые представлены на этой выставке. Во всем этом задуматься.
Вы считаете себя успешным художником? И вот вообще успех — это везение? Или все-таки это работа над собой?
Это очень серьезный вопрос. Как же где-то можно в серьезном месте висеть, как вы сказали, если ты не работаешь над собой? Прежде всего, успех — это работа над собой. Что такое вообще вот успех или везение? Ведь везение не дается каждому человеку. Везение — это когда ты до этого очень сильно потрудился, и вдруг ты оказываешься в каком-то месте, где тебе как бы вот эти бонусы на тебя сваливаются, предыдущего труда. Там тебе повезло, здесь у тебя сложились обстоятельства. И здесь ты вдруг неожиданно, я говорю сейчас о себе, поскольку вы обо мне сейчас говорили, и ты неожиданно обнаруживаешь свою фамилию на выставке «Метры». Разве это не успех и разве это не везение? Я считаю, что это и то, и другое.
Ну вот на этой хорошей ноте мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю передачу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Благодарим вас за то, что вы сегодня сумели вырваться. Я знаю, насколько вы занятой человек, как много у вас занятий каждый день, то, что я вижу, наблюдаю, как вы работаете и с детьми, причем непростыми детьми, и со взрослыми. Еще одна замечательная тема, еще одна передача. Я думаю, что мы обязательно об этом поговорим с вами. Ну, а, к сожалению, наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.